Эпос индийский, что был такой Рама и Сита, праведный царь, но вот был демон Ракшас Равана, который брал Ситу. Равана собрал войско обезьян и убил Раму. Ну вот сюжет Рамаяна так обычно преподносится. Самый такой в упрощенной форме. И даже в этой простой форме он, ну, производит впечатление, что герой Рама оказался, он все-таки защитил свою жену, так или иначе он совершил этот поступок, он защитил свой долг. Но дело совсем не в этом, Рамаяне, потому что в конечном итоге Господь Рама, он отказывается от Ситы. Уже когда они освобожденные прибыли в Айодхи, правили счастливо, он должен отказаться от Ситы, от своей беременной жены. И провел в разлуке с Ситой все оставшиеся годы. Глубокой разлуке. Сита, она не выдержала этой разлуки, она ушла в землю. То есть тайна Рамаяны не раскрыта на самом деле. Непонятно обычному человеку. Потому что речь идет там не о материальной справедливости, как Мариада Пурушоттама представляет справедливость на духовном уровне. Не ведомую в этом мире неслыханную. Конечно, в этой справедливости речь идет также и в Пуранах, с разных точек зрения. Но даже Пураны не способны раскрыть все противоречия этой справедливости мирской и духовной, их как бы столкновения. И если бы не было Рамаяны, мы бы не знали до конца, что такое настоящая нравственность. Его называют Мариада Пурушоттама, то есть воплощение нравственности, на которую можно опираться уже. Очень много есть разных точек зрения на справедливость. Как царь Яяти, который лишился молодости по проклятию мудреца. И он умолял его от снисхождения, и мудрец смягчился. Он сказал: хорошо, но вернется тебе молодость, если кто-то согласится тебе вернуть, отдать свою молодость. При таких обстоятельствах ты можешь, но ты молодой. Старяете, он обращался к своим сыновьям, старшему, среднему, младшему, чтобы они дали молодость ему. Все равно она быстро проходит, он сказал. Не привязывайтесь к этой молодости, она быстро уходит, я знаю. Дайте отцу, вот ваш отец еще не реализовал все свои желания материальные, ему нужна еще молодость. Он неудовлетворенный старик сейчас. Плохо очень, не может не принять саньясу, не отречься, не предаться Богу, потому что у него эти желания нереализованы. Но старший сказал: отец, нет, зачем мне твоя старость, у меня ждет своя старость, и я должен сам исчерпать свои желания в молодости, почему ты хочешь отобрать у меня этот шанс. Отказался и младший, средний тоже отказался, но младший сказал что-то более справедливое, более высокое. И эти сыновья, они тоже опирались на какие-то законы нравственности и справедливости. Почему это справедливо, разве отбирать молодость у молодых людей? Тоже есть справедливость в этом. Но младший сын оказался необычным, он поразился. Он долг сына выполнять желание отца, потому что он неоплатно долг перед отцом. Но любые желания отца сын должен выполнять. И с этого начинается, собственно говоря, вот все эти приключения Рамаяны. С одной стороны, Господь Рама — это баловень судьбы, он любимец Дашаратхи, Каушали и всех его жен. Все. Но там еще есть царство, там еще есть завистники, это материальный мир, и в этом материальном мире начинается приключение, конечно же. И он должен был отказаться от царства, подобно младшему сыну Яяти, потому что его высший долг был защитить репутацию отца. Безусловно, с этого начинается как бы первый его шаг. он должен был быть коронован на царство на следующий день. Все было решено уже. Но прямо накануне он отказывается от царства. Хотя Дашаратха, если бы не отказался от царства, мог бы нарушить свою клятву, но Рамачандра не позволил себе такой поступок, чтобы отец получил тень на репутацию, и весь род Рак получил эту тень на репутацию святых Раджа, Виши, царей. Начал пожертвовать своей молодостью царской в обмен на лесную жизнь просто. С радостью понял такое. Без всякой скорби, без всякого сожаления. Отец, о чем ты беспокоишься вообще? Я с радостью, ради тебя, я с радостью все это сделал. Даже не расстроился, даже тени такой не было. Как действовал Лакшман, Шатругна, Бхарата, они если по-другому, они понимали, как ущемляются права Верховной Личности Бога, они понимали, что он просто сын Дашаратхи. Это высший объект поклонения, но он играет эту роль человека-царевича. И осознавая как бы его настроение, лишенное желание мести, что присуще всегда материальным как бы, личностям, любым, великим особенно. И подчеркивайте его нравственность отношений братьев. Лакшман находит вместе с ним. Бхарата не принимает фактически царство. Он царствует, питаясь одним ячменем, сварен на коровьем моче. Спит на твердой подстилке. Не стрижет волосы, не расчесывает. Принимает такие аскезы на все эти 14 лет. Принимает такие аскезы и не живет во дворце. Живет в землянке в какой-то. И оттуда управляет царством. И поклоняется сандалиям Господа Рамы. Подчеркивает это, вот, чтобы было понятно, что же это за отношение, что, на чем строится Рамайна, вообще не на политике, вообще духовная жизнь. Она не строится ни на политике, ни на экономических потребностях, ни на каких-то чувственных наслаждениях, ни на сентиментальной культуре чувственных наслаждений, комфорта, а там есть духовная глубина, безмерная глубина, духовная глубина, она кристальна в этой личности, Рама, ради которой все это вот призывали боги, полубоги, аватару, чтобы покончить с демоническими силами, но как, не только оружием, но духовной силой. Духовной силой. Оружием невозможно покончить с демоническими силами. Они все равно остаются демонами. Как известно, что демоны не могут затаить свою природу или имитировать другую природу. Как мы должны распознать, кто демон, кто не демон. Но когда является высочайшая нравственность, становится все очевидно, как при свете солнца, все физическое знание проясняется, пробуждается в Рамайне на основе вот этой личности, верховной личности Бога. Чтобы его отец держал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола. И вместе со своей женой, матерью Ситой, стал странствовать по лесам, хотя нежные лотосные стопы его были чувствительны даже прикосновение ладони Ситы.
Господа сопровождал Хануман, царь обезьян. Теперь другая обезьяна Сурила и младший брат Рамачандра Лакшмана. Оба они помогали Господу, когда он уставал от святого кольца. После того, как Господь изобразил Шурпанаху, отрезав ей уши и нос, его разлучили с Ситой. Разменившись на хмуре в крови, Господь истекал океану. Это позволило построить нос. Потом Господь судил царство Раваны, уничтожил этого демона, как пожар, тогда сжигает лес. Лучше Верховный Господь Рамачандра защитит всех нас. Защитит от невежества, гнева, от жадности, от притязания на власть. Вот о чем речь идет. Это самые невозможные вещи, самые заклятые враги души, это вожделение, гнев, жадность, зависть. И вот Господь Иначианда являет эти игры чистой нравственностью. Пусть же защитят эти игры нас тоже. Нечистые сердца. Никто не замечает, как человек становится демоном. Как демонизируется в сознании. Есть история, я их не помню, где описывается, как Шурпанаха стал Шурпанахой, как наличие Субаха стал этими демонами. Описывается тоже история, как это происходит таким образом. Опираясь на материальную справедливость, люди становятся демонами. Поэтому нужно понимать настоящую справедливость основой.
Там, где Вишвамитра совершал жертвоприношение, Господь Рамачандра, царь Айодхи, убил много демонов, ракшасов и дикарей, покрытых невежеством, бродивших по ночам по лесу. Позже Господь Рамачандра, уничтоживший этих демонов на глазах у Лакшмана, милостиво дарует нам защиту. Вишвамитра, браман, совершает жертвоприношение и одолевают ракшасов. Эти звуков даже не выносят священных мантр, поклонения другому Богу. Они ненавидят его. Где справедливость? Все люди сейчас упрекают Бога в основном. Где справедливость? Если Бог есть, то где справедливость в этом мире? Вот они всегда так низко возбуждаются сильно. Вы ему поклоняетесь Богу, сентиментальные фанатики вообще. Да если бы Бог был, если Он должен был установить справедливость в этом мире, но мы видим, сколько беззакония, сколько всего. Кто это устроил? Бог это ваш устроил. Вот таким образом человек демонизируется. А потом в итоге говорит, да Бога вообще нет. Давайте сами тут управлять. Мы, не религия, мы установим справедливость самостоятельно. И так появляется царство Равана, царство других демонов, правители подобного рода. Но в Бхагавад-гите говорится, что тревоги будут неизмеримы, потому что эти демоны по своей природе никогда даже не дружат друг с другом. Они даже друг другу не являются друзьями. Они враждуются всеми. И Равана, его история известна, как он добивался власти аскезами, он побеждал других демонов. Но он не был на самом деле самым сильным, как таковым. В Пуране говорится, что во времена Раваны жил еще такой Картавирья Арджуна, кшатрий, правитель. Ну, таким мощным, что через аскезу сделал себе, создал себе 1000 рук вообще. Одновременно мог держать 1000 видов оружия. И, получив такое могущество, он, конечно, он жил беззаботно и управлял, наслаждался даже в священной реке с юными девушками, чувство наслаждения царские, и ради шутки просто одной рукой там реку вспять повернул, там волну создал. И волна пошла, как цунами. А там, в том месте, Равана победоносно маршировал со своей армией, и волна их просто всех смыла. Равана подумал, что за унижение такое, как он посмел, не так унизить вообще, демон, Равана. И обычный кшатрий Картавирья Арджуна, он еще не демон, собственно говоря, кшатрий. О, Равана напал на него, а тут просто, не упуская из рук, из нежных объятий этих красавиц, другими руками всю армию разогнал, его в клетку, как обезьяну посадил. Равану. Поиздевался не, посмеялся, и потом выпустил, иди отсюда. Так что были такие могущественные силы тоже. Но, тем не менее, демоны, такие великие, как Равана, они, может быть, и проигрывают в какой-то силе кому-то, но они очень умные, они знают веды. И они знают, как избежать реакции, как быть защищенным благословениями свыше. И он получил через аскезу благословение, что полубоги и любые великие личности не могут одолеть его. Только от обычного человека не попросил защиты. Поэтому не так-то просто было уничтожить Равана. Это благословение Брама было под защитой высших сил. Где у нас вообще Шива? Великий был преданный Шива. Такие аскезы совершал невероятные с этим братом Кумбхакарна. И поэтому полубоги молились о помощи Всевышнему, они стали беспомощны. Он пришел как человек. И чем же он победил Равана? Человеческой нравственностью. Потому что те оружия, которые были открыты ему учителями, могли пользоваться только высоконравственные, практически полубоги. А обычным людям такие виды оружия не даются, как бала, махабала. Напускают стрелы, они могут уничтожить любую силу в этом мире, но нужно иметь очень высокую нравственность и очень высокие мотивы чистки, чтобы пользоваться таким оружием. Он был наделен такими силами при помощи именно нравственности, чистоты. Показал этот пример. Даже полубоги давали благословение, даже океан позволил ему мост построить через океан. Итак, эта нравственность божественная, она устанавливает связь с Богом. Человек получает защиту, но не должен думать, что нравственность сделает его слабым. Или смирение сделает его слабым. Демоны думают, что смирение значит слабый. Нужно развивать гордость и страх наводить на других своей силой. Но в этом их и слабость будет. Если бы не было Рамаяны, мы об этом не знали. Мы думали, наверное, это сказка какая-то. Как он убил такого могучего Равана, десятиглавого, владеющего всеми восьмью ситхами, в роли обычного человека? В Рамаяне описывается это. О, царь, лилы Господа Рамачандры столь чудесные, что напоминают игры слоненка. На состязании, где мать Сита выбирала себе мужа, он победил многих героев мира и сломал лук, принадлежавший Господу Шиве. Лук этот был таким тяжелым, что его переносили 300 человек на колеснице специально. 300 человек тянуло его. Но Господь Рамачандра согнул его, натянул тетиву, сломал пополам, как слоненок ломает стебель сахарного тростника. То есть слоненок, он глупый. Его поведение поэтому очень, нужно быть осторожным. Он не осознает свои силы. Ну, в России нет слонов, но есть медведи. Он говорит, медвежьи шутки. Ну, это еще слоновьи шутки есть, то же самое. Он маленький слонёнок, но он очень сильный, тем не менее. Он может так в шутку вас лопнуть, и, знаете, можно травму получить. Здесь, как говорится, движение напоминает движение слонёнка, как не знает о своей силе. 300 человек этот лук туда как-то привезли, установили, и все кшатрии великие, могучие, даже Равана, они даже поднять не смогли его. Толком. Но Равана приподнял, застрял там, блин. А Рамачандра, как слоненок, взял его так вот, натянул так, что он сломался. Так Господь добился руки Ситадеви, чья красота, телосложение, манеры, возраст и нрав имели божественную природу. Но играя роль человека, сказали, ну он, конечно, Бог, где же тут его пример нравственности? Бог может сломать не только этот лук, он может все что угодно сделать, да, но... Там был Вишвамитра, его учитель, который даровал ему благословение это сделать. Вот как это случилось. Он как человек, в роли человека, получил благословение Брамана, чтобы сделать это. Другие рассчитывали только на свои силы, а Рамачандра выразил почтение своему учителю. И получив его благословение, он этот лук смог поднять. Такие люди. Конечно, если кто-то получает благословение, настоящий, по-настоящему может сделать все, что угодно. Если кто-то получает благословение Господа Читания, он может, будучи храмом, перейти горы. Или как? Кришнадасская Рождествами, я слеп уже, я стар. Памяти никакой нет,
я уже ничего не помню, ничего не вижу. И все же я пишу, читаю Чайтанту. Как это возможно?
Это благословение. И все наше служение, преданное служение, это только благодаря благословению может осуществиться. Иначе оно не будет духовным. Мы не можем без духовного учителя
занято преданным служением. Это невозможно.
Мы не можем без духовного учителя обрести знания и пробудить разум. То есть мы не можем обрести это могущество внутреннее. Сита была богиней процветания, которая всегда пребывает на груди Господа. Возвращаясь из дворца Ситы, где он завоевал ее руку, победив множество соперников, он повстречал Парашураму. Хотя Парашурама очень гордился тем, что 21 раз избавил землю от племени кшатриев, он потерпел поражение от Господа, который играл роль кшатрия, происходившего из знатного царского рода. Этого Картавирья Арджуну убил Парашурама. Он с ним почти не сражался. Когда он взял свои там 1000 рук, Парашурама просто попробовал убился. Потому что Вагана, говорится, Парашурама обладал, он был уполномоченным именно убивать кшатриев. Он родился с этой миссией. То есть его предыстория известна. Буквально он должен был быть палачом для кшатриев. То есть Джамадагни был на самом деле должен быть таким по проклятию. То есть отец его. Но отец Джамадагни молился, чтобы сын не был таким. Таким убийцей страшным. И тогда мудрец сказал, не сын, внук будет таким. Это было хорошо. Но у него был топор, с которым никогда не расставался ни днем, ни ночью. Еще будучи даже ребенком. Сюда ходил с топором. Параш – это топор. Имя Рама. Парашурама. И он по малейшим отклонениям уничтожал кшатриев 21 раз, чтобы установить строгую ведическую культуру подчинения браманам, что они убили его отца, браманов. И чтобы дать такой вот тяжелый, тяжелый урок, он 21 поколение уничтожал этим топором кшатриев, двигаясь со скоростью мысли, когда уставал со скоростью ветра. Так он сражался. Одним лишь топором. Это был Парашурама. И он увидел Рамачандру, Лакшмана с молодой женой. Вот Сита здесь. Лук сломал Шиву. Это кто такой? Ах, вы опять гордитесь, кшатрии. Опять показываете свою силу. Где мое оружие? Сосредоточился в медитации, призвал оружие, лук шарингу. Этот лук шарингу носит Вишну. Но лук к нему не приходил. Нет лука. Он еще раз призвал его шаринга, но нет шаринги. Она открыла глаза, увидела, что Рамачандра стоит у него в руках лук шаринга. А, все, мне пора напить, он сказал. Ты пришел. Он пошел. Как бы смывать грехи, ну формально, со своей жизни, совершать паломничество и так далее. Парашурама пошел отдел после этого, когда Иксакский Брама узнал его. Узнал его. Исполняя волю отца, связанного обещанием, которое он дал своей жене, Господь Рамачандра расстался с царством, богатством, друзьями, доброжелателями, домом и всем остальным, как расстается с жизнью освобожденная душа и ушел вместе с Ситой в лес. На самом деле, по плану, политическому плану того времени, Кайкеи, он не должен был никогда больше встать на престол Рамы. Это был верный план. Он настолько было чистое сердце Господа Рамы, настолько была чистая любовь его братьев, что Бхарата отрекся от своей матери Кайкеи. Она не ожидала этого. Он будет рад встать на престол, занять место императора. Я это устроила, потому что Дашаратха Но он обещал выполнять мои обещания. И вот я выразил свою волю, он должен это сделать. Ты будешь царем Бхарата, радуйся, но Бхарата не радовался. Так любил Господа Раму, он отрекся от матери. И он ждал его, говорит, нет, ты царь, твои сандалии, я буду носить на этой сандалии, ты будешь управлять, я буду только твоим слугой. Я буду только твоим слугой. А Господь Рама вообще об этом не говорил, кто будет царем, будет его царем. Он просто шел путем нравственности. Вообще не думал о результатах. Странствуя по лесу, ведя жизнь полную решений, Господь носил с собой свой неотразимый лук и стрелы. Однажды он обезобразил обуреваемую похотью сестру Раваны, отрезав ей нос и уши. После этого он убил 14 тысяч ее друзей, ракшасов, во главе которых стояли Кара, Тришира и Душана. Там было 14 тысяч. Когда Шурпанаха пришла, вот, оскорбленная к Раване, Равана послал туда вот этих великих воинов, Кхару, Триширу и Душану. Очень могущественные были воины, 14 тысяч ракшасов, вооруженные полностью. Рамачандра уничтожил этих ракшасов, 14 тысяч, одной стрелой. Но он было оружие, дарованное Вишвамитре. Он мог пользоваться этим оружием, поскольку обладал высокой нравственностью. Но как же обезобразил сестру Раваны, здесь дается ответ практически в этом тексте. Обуреваемую похоть. Вот что значит. То, что сегодня называют любовь, с точки зрения Рамаяны, это отвратительная похоть. То, что сегодня провозглашается как любовь повсюду, и вот люди пытаются эту любовь постельную рекламировать кругом сейчас повсюду. Под названием любовь. Под названием любовь. Однополая любовь к этой же категории относится. Это безобразно. Это безобразно. Лучше ходить без носа и ушей, чем заниматься такой любовью. То есть это хуже, чем выглядеть красиво. Это отвратительно. Кажется, есть красивый человек. Все хотят смотреть на красивого человека. Но заметив на его лице или шее маленькое пятно белой проказы, немедленно вы отвергнете, смотреть даже не будете. Вот такие примеры, значит. Этот лощеный, красивый мир, знаете, он весь прокаженный фактически. Внутренний, духовный, отвратительный. То есть нужно понять, конечно, эту нравственность, духовную нравственность. Не так просто, как потому что вожделение в этом мире превозносится. Как она влюбилась в Раму, а он ей нос отрезал. Это что за нравственность такая? Но она хотела убить Ситу при этом, чтобы завладеть Раму. Вот она похоть. О, царь Парикшит, когда Равана, носивший на плечах 10 голов, услышал о красоте и привлекательности Ситы, его ум загорелся вожделением. То есть Шурпана влюбилась в Рамачандру, а Равана влюбился в Ситу. Такая история. И что из этого получается? Здесь два вида как бы отношений есть. Вот духовная любовь, где Рама дает обет одной жены закопать на врата, что для царей в то время было очень исключительно. Никто не следовал такому правилу. В царей мире много жен. В то время огромное количество, это третий юг. Но Рамачандра на фоне той культуры, как цари, они очень страстные, они эти воины, они такие мужчины, знаете, хотят вообще видеть много красивых женщин, то есть они, их природа такая. Но Рамачандра не смотрел ни на каких женщин, только на Ситу смотрел. А Лакшми смотрел даже не на Ситу, а на стопы Ситы и больше никуда. Никогда не понимал бы это.
А до сих пор эта культура, она
недостижима. Сойдем Господа Рама.
Слышим об этом. Если бы об этом не слышали, мы бы не знали, что такое существует. Что ж такое нравственность на самом деле. И эту культуру достичь может чистый преданный, говорится. Любой человек освятает на путь чисто преданного служения. Это не что-то вот фантастическое, надуманное. Это реально на духовном уровне. И он отправился в лес, чтобы похитить ее, Равану. Желая увести Господа Рамачандру подальше от ашрама, Равана послал Маричу, который обернулся золотым оленем. Увидев чудесного оленя, Господь Рамачандра покинул свое жилище и стал преследовать его. В конце концов, он убил оленя острой стрелой, а Господь Шива убил Дакшу. Да, это был план Равана, он причем сработал там. Создал этот образ оленя из своего брата Маричи, мистика, колдуна, мастера магии. Прими образ золотого оленя в лесу и покажи сети. Я уверен, она захочет иметь такого оленя. Там в лесу какие там развлечения. В лесу. Там нет чувственного наслаждения, там суровая жизнь, золотое оленя. Это шок просто увидеть такое зрелище. Перелазы всеми цветами, играл. Чудо какое-то. Сита попросила, Рама, ты можешь мне этого оленя привезти? Я приучу его, буду кормить с рук. Буду возить на нем свой багаж, когда будем переезжать. У меня много косметики с собой. Косметика была с ней, говорят, с ней. Как женщина, она стала с косметикой, она отдала все украшения, все. Но косметику сделала с собой. Она говорит, олененок будет носить косметику у меня. Если не удастся, хотя бы шкуру достань его. Такая красивая. И чтобы достать удовольствие своей жене, Рамачандра, он погнался за этим оленем. Играя роль человека, привязанного к жене. Это здесь другой смысл есть, что выполнять вот желания жены всегда чревато последствиями. Все грехи человек невольно совершает именно вот в этом направлении. Для своей жены, для своих детей. Вот можно кого-то даже обмануть, что-то сделать, но ради своих близких людей. Чем-то я там грешу, ничего страшного. Каждый так делает. Это другая сторона Рамаяны, как бы назидательная сторона Рамаяны. Когда Господь Рамачандра ушел в лес, а Лакшман отлучился к лучшей из ракшасов Равана. Ну, он был лучший из ракшасов вообще-то. Худший из ракшасов. С точки зрения нравственности. А по могуществу он был. Самый могущественный. Он к тому времени уже победил Индру. И поднял Кайлаш. Он был лучший из ракшасов, но с точки зрения нравственности, что он сделал? Он сменил облик свой и обманом похитил чужую жену. Это худший человек может сделать, говорится, который смотрит на чужих жен. Это самый низ нравственности. То есть называется паракия раса, да? Кришна играет такую расу. Верховная личность. Но Рамачандра не проявлял такие игры. Экопат невратный и все. И то, что сделал Равана, считается самый низкий поступок. Похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр хватает беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманом долго бродил по лесу, убитый горем от разлуки с женой. Так он показал на своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине. Такой пример.
Многогранный. Знание называется. Почему так сложно понимать книги Прабхупады и комментарии сначала? Что кажущиеся противоречия. Нет, это все в одном объеме находится. И Гита такая же, она объемная. Это не то, что вот сосцы на шее козы.
Такие же, как сосцы, значит, молоко. Нет.
какие-то логические выводы. И он долго бродил по лесу. Сначала искал Ситу, следы ее. И по следам он уже понимал, что она похищена. Были не только ее следы, и были следы борьбы некоторой. И то есть кто-то ее выманил за этот круг безопасности, который установил Лакшман при уходе. Значит, был кто-то, и кто-то это сделал, кто-то совершил этот грех. И он спросил у горы, которая там была неподалеку, кто это был? Гора была свидетелем. Это живое существо. Но она молчала, потому что боялась Раваны. Она обращалась к деревьям. Кто это был? Вы должны говорить, должны ответить мне. Но они тоже боялись, они видели Равану все. И никто не мог ничего сказать. Были сбиты с толку, что Рамачандра, он просто вот в изгнании, царевич, обычный человек. А Равана, он такой могущественный. Если мы сейчас скажем про Равану, нам конец. А что нам сделает Рама? Он в изгнании, он слабый сейчас. Это описывается в Рамаяне. И тогда Рамачанда пришел в гнев на эту гору, на эти деревья, на этих живых существ, которые боялись, это Раваны. И он сказал, я испепелю сейчас всю Вселенную. Вся Вселенная такая продажная. Все думают только о собственном благе в этом мире. И он готов был испепелить всю Вселенную в это время. В таком гневе. Потому что Сита — его внутренняя энергия. Какой смысл этой Вселенной материальной, если там не будет внутренней энергии, если она будет захвачена вожделением, то какой смысл вообще в этом мире будет вообще? Это непонятно. Зачем? Ему нужно уничтожить этот мир просто. Но Лакшман напомнил, ты не для этого пришел, не чтобы гнев проявлять, нет. Ты должен проявить снисхождение, нравственность, прощение. Ты должен прощать, дать пример прощения. Ты должен даже своих врагов прощать, вот ты должен таким путем доказать. Господь Рамачандра, чьим лотосным стопам поклоняются Господь Брама и Господь Шива, явился в облике человека. Он совершил погребальный обряд под Джатаю, которого убил Равана. После этого Господь уничтожил демона Кабанту, а потом, подружившись с предводителями обезьян, убив Вали и подготовив освобождение Ситадеви, пришел на берег океана. Эти события уже они описываются в романе очень подробно. Джатаю не испугался Равану. Никто не заступился, но Джатаю увидел это. И крики Ситы услышал. Он понял, это жена Рамачандры. Этот Равана, похититель жен, он многих похитил. С разных планет, всех красавиц у себя держит там, на Ланке. Наслаждается этими женами чужими. Этот негодяй опять за свое. На кого он руку поднял, Джатаю бросился на него. Это птица отважная. Но погиб. Рамачандра лично провел погребальный обряд и поджатаю, освободил ее. Ну, Кабанту, да, эта гора была тоже прожорливая, тоже был убит, это был Гандхарх проклятый с прошлой жизни, он благодарил, кланялся Рамачандре, что он освободил его от этого тела демоничного и умонастроения. Потом Вали он убил, брата Сугривы, очень сильного, который отобрал жену у Сугривы и власть отобрал, в общем, они боролись за власть постоянно. И Сугрива предался Рамачандре. Он убил Вали. И пришел, наконец, на берег океана. Достигнув побережья океана, Господь Рамачандра постился 3 дня и ждал, когда сам океан пристанет перед ним. Но повелитель океана не пришел. Поэтому Господь сделал вид, что он разгневан. Одним взглядом он привел в ужас всех океанских обитателей, включая крокодилов и акул. Трепещущий бог океана пристал перед Господом Рамачандрой. В руках он держал все необходимое для поклонения Господу. Он припал к лотосным стопам Шри Рамачандры и произнес такие слова. Сакьян не обратил внимания, когда Господь Рама действовал как человек. Он не хотел, чтобы люди получили такой пример. Он хотел, чтобы он проявил себя по-настоящему для всех, что он сам Верховная Личность Бога. «О вездесущая Верховная Личность Бога, я очень глупый, потому не смог тебя узнать, но теперь я понял, что ты Верховный Господь, Владыка всей Вселенной, неизменная изначально Личность Бога. Полубоги опьянены гуной благости, Праджапати гуной страсти, повелители духов гуны невежества. Ты же повелеваешь всеми этими качествами. О, Господь, используй мою воду, как пожелаешь. Ты можешь пересечь меня и достичь обители Раваны, из-за которого стонут лишенные покоя жители всех трех миров. Он сын мудреца Вишравы, но сам не чист, подобно моче. Пожалуйста, убей его и верни свою жену Ситадеви. О, великий герой, хотя мои воды не способны помешать тебе достичь Ланки, пожалуйста, построй мост через них, возвести всему миру о своей божественной славе. Видя твой удивительный подвиг, великие герои и цари будущего станут прославлять тебя». В Камьяване, когда-то гопи поклонялись Господу Раме, вспоминали его подвиги, как он построил вот мост на Ланку через океан, и пели песни, поглощенные славой Господа Рамы. Кришна сказал: «Кому поклоняетесь? Я тут перед вами, вы кому-то поклоняетесь? Я же тот самый Рама. Разве вы не знаете? Я и есть тот самый Рама, Рамачандра». Ну, гопи заспорили, сказали: «Какой ты Рама? Ну, сын Дашаратхи, он кшатри вообще, а ты коров пасешь. Ну, что сравниваешь вообще такие вещи? Ну, как можно сравнивать? Ты...» Нет, я Рама, да, я настоящий Рама. Вот. Ну, а как ты докажешь, что ты Рама? Ну, я могу мост построить вот через вот это вот озеро здесь, вот, из камней. А там по сей день в Камьяване очень много обезьян в том именно месте. Просто их очень много. Гопи согласились, говорят: «Давай, строй мост, хорошо, мы посмотрим, как это у тебя получится». И Кришна говорит: «Ну, давайте, несите камни, я буду строить мост». Гопи говорит: «Вообще-то, когда Рама приходил, обезьяны носили камни, а не гопи. Мы не будем носить камни. Пусть обезьяны-то, если ты Рама, пусть обезьяны тебе помогают». «Ну, хорошо», сказал Кришна, «раз так». Хлопнул в ладоши, и все обезьяны сбежали, стали строить мост. Построили мост. «Ну, теперь вы верите, что я Рама?» «Нет, ты нас как-то обманываешь». Так гопи думает. «У Господа Рамы была одна жена, а ты волочишься за всеми женщинами. Ну, нет, ты не Рама, нет». Шукадева Госвами сказал: «Тогда с помощью могучих обезьян, которые бросали в воду целые горные вершины, сотрясая растущие на них деревья и прочую растительность, Господь Рамачандра построил мост через океан и переправился на Ланку, чтобы вызволить Ситу из рук Раваны. В сопровождении указывающего ему путь Випишины, брата Раваны, Господь вместе с войском обезьян, во главе которого стояли Сугрива, Нила и Хануман, вступил в Ланку, царство Раваны, сожженное до этого Хануманом». Уже до этого Хануман сжег Ланку. Это было предсказание и проклятие для Раваны, что обезьяна, одна обезьяна плюнет тебе в лицо, другая сожжет ту столицу. И это был Ангада, по-моему, который плюнул в лицо Раване. Ну, а Хануман сжег Ланку, причем при помощи самого же Раваны, который хотел поджечь ему хвост. Этот хвост для обезьяны, говорит, самая чувствительная часть, предмет гордости, главный хвост для обезьяны. Подожгите ему хвост. И вот так Хануман прыгал по всей Ланке с подожженным хвостом и сжег всю Ланку. Это был также план Ханумана. Если я разрушу Ланку сам по себе, Рамачандра будет недоволен. Он же нравственный. А если я буду просто прыгать с огнем, ну, мало ли там загорается что, Я же не виноват. Он хитро поступил. Разумно очень. Как бы спасаясь от огня, он прыгал с крыши на крышу и все сжег. Войдя в Ланку, воины обезьяны во главе с Сугривой, Нилой и Хануманом наводнили весь город. Они заняли все места увеселений, амбары, сокровищницы, ворота, порталы, дома собраний, фасады домов и даже голубиные гнезда. Заняли. Когда городские перекрестки, башни, флаги и золотые сосуды на куполах были разрушены, весь город Ланка стал напоминать реку, взбаламученную стадом слонов. Почему они разрушили все эти ценные вещи, даже гнезда голубиные? Потому что там было во всем пронизано монастырение славы Раваны. Даже голуби жили там за счет вот этого духа славы Раваны, опирались на Равану, на его могущество, его славу. Он для них был богом. То есть все эти вот архитектурные, там все эти строения, все эти вот их жизнедеятельность была построена на славе Раваны. И все это было разрушено, и слава Раваны померкла таким образом. Ослабла. Когда Равана, повелитель ракшасов, увидел, что творят воины-обезьяны, он призвал на бой Никумбу, Кумбу, Тумракшу, Дурмукху, Сурантаку, Нарантаку и других ракшасов, а также своего сына Индраджита. Потом он вызвал Прахасту, Атикаю, Викампану и, наконец, Кумбхакарну в конце. Это был великий гигант, великий воин, его брат Кумбхакарна. Вслед за тем он созвал всех своих сторонников и отправил их биться с врагом. Все погибали. Это было чудом, даже для Раваны было непонятно, как они все погибают, даже Кумбхакарна погиб. Индраджит. Да невозможно было все это. Но как демон, настоящий демон, он все еще верил в свои силы, личные силы. Ну, в конце концов, это только мои экспансии. Кумбхакарна и все остальное. Я все равно главное лицо. Я непобедим. Господь Рамачандра вместе с Лакшманой, воинами-обезьянами, Сугривой, Хануманом, Гандхамаданой, Нилой, Ангадой, Джамбаваном и Панасой и другими вступил в бой с войском ракшасов, которые до зубов были вооружены неотразимым оружием разного рода, мечами, пиками, луками, прасами, ришти, стрелами шакти, кадгами и тамарами. Ангада и другие военачальники армии Рамачандры столкнулись в бою с пешими воинами, слонами, лошадьми и колесничьими, и колесницами, и стали забрасывать их большими деревьями, макушками гор и палицами и стрелами. Так воины Господа Рамачандры разгромили войско Раваны, которое было обречено на поражение из-за того, что гнев Ситадеви навлек проклятие на голову Раваны. То есть, по мере того, как приходил Ангада, потом Хануман сжег Ланку, потом Випхишина говорил Раване о нравственности, что нужно отдать эту ситу, жену чужую, что навлечешь на себя беды. По мере того, как он слышал, как войско Рамачандры движется к океану, как строится мост, постепенно все это стало вызывать сомнения в сердцах окружения Раваны. Их сердца, они дрогнули на самом деле. Они понимали, что эта сила, которая наступает на них, она непобедима из-за ситы. Они стали чувствовать, что в этом есть сила, в этих отношениях ситы и Рамы. Что невозможно эту силу покорить или разлучить, или каким-то образом навредить. То есть, наоборот, человек вредит себе, когда это делает. То есть, по мере того, когда события развивались, вот это окружение, вот это войско демонов, а они отважные воины-демоны. Это не обезьяны. Они хорошо владели оружием, мастерами. Главное, это их как бы качество демоническое, это воевать, убивать, сражаться. И тем не менее, их просто деревьями, выкорчеванными камнями, вершинами гор и немножко дубины там у них были, и луки, стрелы, все, это лесные были обезьяны. Не были так вооружены, хорошо. Они их разгромили все. Подобное что-то мы слышали о, на Курукшетре, когда битва. Перед самой битвой тоже сердца содрогнулись, когда раковины прозвучали. Сыновья Дхритараштры не содрогнулись, услышав эти звуки. И такие воины, как Бхишма, Дрона, они уже знали, что Панду победят. Дух присутствовал, который сломить невозможно ничем. Когда Равана, царь Ракшасов, увидел, что его войско разбито, он перешел в ярость, взойдя на украшенный цветами воздушный корабль. Он направился к Господу Рамачандре, который восседал на сияющей колеснице, управляемой Матали, возничим Индры. То есть Индра, он спустился к тому времени и подарил свою колесницу Рамачандре вместе с возничим Матали. Подлетев, Равана стал осыпать Господа Рамачандру градом острых стрел. Но на самом деле лучшим средством передвижения была не колесница Индры, а сам спина Ханумана. Он лучше эту роль исполнял, даже чем Гаруда, описывается Хануман. Еще в лучшей степени. Это широкая, мягкая спина Ханумана, так описывается, была очень удобная. Господь Рамачандра сказал Раване, прежде чем он взялся за оружие, он сказал ему: «Ты самый мерзкий из людоедов. Вот что делает нравственность». Люди сомневаются, а вот это плохо или хорошо? Да, это плохо сделано, но понимаете, есть же обстоятельства, есть причины, и вот непонятно тогда. Может, это и хорошо? Может, это и можно оправдать же человека любого? Все запутывается. Любого человека можно оправдать. Преступника, он ворует, но он голодный. Он видит несправедливость, богатый процветает, бедный, нищий. Ну, почему не своровать? Почему? И люди говорят: ну да, действительно, почему нет? Почему не стать вором? Разве это не будет правильно? Но здесь говорится: нет. Высочайшая нравственность не принимает такие оправдания. Нет, не принимает. Нравственность остается и для бедных, и для богатых. Если кто-то не следует нравственности, это не означает, что мы тоже должны так же делать, и это будет правильно и справедливо. Так люди установят справедливость свою. Если ты несправедлив, я тоже буду несправедлив. И это будет справедливо с моей стороны, они думают. Поступать несправедливо будет правильно с моей стороны. Но нравится сказать: нет. Нет. Равана бы сказал: я был влюблен в Ситу. Почему не имел права? Он имел оправдание. Кто такой Рама? Он его изгнал собственный народ. Решил его царство. Что у него за судьба? И он бессильный, он даже не мог отстоять свою власть. Он слабый царевич. Ну ты сита, ты разве достойна такого царевича? Посмотри на меня. Я в тебя влюбленный. Посмотри, какой я сильный. Могу, я власть имею, я Трилокешвар, вообще я владею всей вселенной. Ты достойна такого брака. Я на самом деле испытываю сильную любовь к тебе. Ты будешь лучшей первой женой. Ты все равно обещал. Шастра говорит, что обычная женщина выбирает того, кто сильнее, богаче и умнее. У них изменчивое сердце. Обычно материальная сторона. Но это была Сита, это был Рама. Это были другие отношения. Итак, здесь Рамачан должен был сказать с позиции духовной справедливости и нравственности: ты самый мерзкий из людоедов, он сказал. Ты подобен их испражнениям. Ты даже не людоед. Ты как испражнение этих людоедов. Ты похож на собаку, ибо собака ворует из кухни еду, пока хозяин отлучился. Так и ты похитил мою жену Ситадеви, когда меня не было рядом. За это я покараю тебя, как Ямарадж карает грешников. Как Ямарадж, ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько ты заслужил. Это не месть, Ямарадж не из мести это делает. Я как Ямарадж буду действовать. Ты бессовестный грешник, поэтому сегодня я, чьи усилия никогда не бывают бесплодны, непременно накажу тебя. Отсчитав рауну, господь Рамачандра положил стрелу на тетиву своего лука, прицелился и выпустил эту стрелу, которая, подобно молнии, поразила сердце демона. Увидев это, подчиненные Раваны огласили воздух криками: «Горе нам, горе! Какая беда!» Между тем Равана, изрыгая кровь всеми десятью ртами, рухнул с воздушного корабля на земь, подобно тому, как благочестивый человек, истощивший запас своих благих дел, падает с райской планеты обратно на землю. На Ланке до сих пор Равану защищают. Они считают, что Рамачандра был захватчиком. Так думаю. Это столица Раваны, Ланка. Она до сих пор существует. В то же самое настроение. После этого Мандодари, жена Раваны, ну, одна из самых целомудренных женщин вселенной Мандодари, наравне с Драупади, ее рассматривают. И остальные женщины, чьи мужья пали в бою, вышли из города Ланки, безутешно рыдая. Они приблизились к мертвым телам Раваны и других ракшасов. Их мужья погибли от стрел Лакшмана. И теперь эти женщины в великом горе били себя в грудь, обнимали тела своих супругов и жалобно причитали: «О мой господин, о повелитель, ты заставлял всех страдать, поэтому тебя прозвали Раваны. Сейчас, когда ты повержен, мы повержены вместе с тобой, ибо без тебя враг завоевал Ланку. Кто теперь ее защитит? О баловень судьбы, охваченный вожделением, ты не смог по достоинству оценить могущество Ситы. Проклятый ею, ты утратил все величие и погиб от руки Господа Рамачандры». Удивительно, жена демона все понимает, смотрите, как. Она общается с ним, под его покровительством живет, под его влиянием поступает и говорит, и мыслит. То как же она защищает сейчас нравственность? Откуда она знает эту нравственность, живя с самым безнравственным ракшасом? Целомудрие Мандодари. Это целомудрие Мандодари, это божественность. «О радость рода ракшасов! Из-за тебя, царство Ланки, и мы сами остались без защиты. Своими поступками ты заслужил, чтобы твое тело съели стервятники, а душа твоя отправилась в ад». Радость ракшасов, но судьба твоя – это ад. Ты заслужил это. Все справедливо, все нравственно. Жены, говорю. Жены ракшасов защищают поступки Рамы. Это как удивительно. Это убийцы их мужей, но они чувствуют, как женщины, сердцем, что насколько это чисто и возвышенно и правильно. Это потрясающе. Шри Шукадева Госвами сказал: «Випхишина, благочестивый брат Раваны и преданный Господа Рамачандры, и спросив разрешения Шри Рамы, царя Кашалы, совершил необходимые погребальные обряды для всех своих родственников, чтобы спасти их от ада». Кто-то в Риндаване рассказал, что когда Равана однажды зашел в комнату Випхишины, в его покое в дворце, он видел, что все стены исписаны именем Рама, 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 Рама. Ну, он разгнелся, это что-то такое, ты что себе позволяешь? Как это понимать вообще? Помните ответ? Раджадеви, ты помнишь? Да, расскажи. Равана Мандодари. Равана, Рама получается. Да это не имя Рама, это аббревиатура. Рама, Ра, Равана, Мандодари. Я поклоняюсь. Когда Равана пришел к Маричи и стал приказывать ему: стань этим оленем, давай этот план сделаем, ты умеешь. Ты очень искусный колдун, ты можешь сделать такую иллюзию. Кто сказал: я никогда не пойду против Рамы. Я уже пытался один раз. Маричи и Субаху, и двое было братьев. Субаху был убит на месте. И меня, говорит, стрела Рамы отбросила нам за сотни миль на какой-то остров. После этого удара, говорит, я стал отшельником, Бабаджи. Я понял, кто такой Рама. С тех пор не то, что имя Рамы меня пугает. Любое слово, которое имеет слог «ра», я вздрагиваю. Я не могу, я не пойду туда. Тогда Рама сказал: «Да я убью тебя». «Тогда я убью тебя просто». Мальчик задумался: «Так, убьет меня либо Равана, либо Рама. Ну, лучше Рама пусть убивает меня, хорошо. Если ты убьешь меня, я в ад пойду. Если Рама, я освобожусь, все нормально, я пошел». Он был смертником. Но он выбрал Раму, Равану отверг. После этого господь Рамачандра отыскал Ситадеви, которая сидела в хижине под деревом Шимшала, в роще из деревьев Ашока. Она вся исхудала от горя и разлуки с любимым мужем. Увидев свою жену в таком состоянии, господь Рамачандра проникся к ней состраданием. Когда он подошел к ней, она безмерно обрадовалась тому, что снова видит своего возлюбленного. Ее, подобно лотосу, лицо просияло от счастья. Поручив Епишине править ракшасами на ланке на протяжении одной калпы, господь Рамачандра, верховная личность Бога, Бхагаван, посадил Ситадеви на воздушный корабль, украшенный цветами, и взошел на него сам. Когда время его жизни в лесу подошло к концу, он вернулся в Айодхью вместе с Хануманом, Сугривой и братом Лакшманом. По пути в Айодхью господа Рамачандру приветствовали представители царских родов, осыпавшие его дивными ароматными цветами, а великие повелители вселенной, такие как господь Брахма и другие полубоги, с ликованием славили подвиги Господа. Он вернулся точно в назначенный срок, причем буквально минута в минуту так получилось. Ведь он спешил, потому что Парта дал обет, если ты не вернешься ровно через 14 лет, я войду в огонь. Я все равно не буду царем. Он не принял это царство. Он осознал, что это царство только должно Раме принадлежать, больше никому, пока он в этом мире. И этот срок и уже истекал на самом деле. И Бхарата разжег огонь. И ждал этой санхи. А Рамачандра не успевал на Пушпаке к этому времени прилететь в Айодхью. И тогда он послал Ханумана вперед на перегонки. И Хануман упал в этот костер сверху. И Бхарата был в шоке и в испуге, что случилось. Этот жертвенный огонь, который разжег для себя, какая-то обезьяна упала и потом оттуда выпрыгнула и смеется, танцует, ликует. И что случилось? И не просто обезьяна, танцует в ведическом стиле, Бхаратнатьям танцует, понимаете? Украшенная вся такая, радостная, знаете. И огонь не повредил ему. Кто ты такой? Говорит, Рама вернулся. Достигнув Айодхи, господь Рамачандра узнал, что все время, пока его здесь не было, брат Рамачандры Бхарата питался ячменем, сваренным на моче коровы. Одевался в древесную кору, не расчесывал, не стриг волосы и спал на подстилке из травы куша. Это известие повергло всемилостивого Господа в глубокую печаль. Когда господь Бхарата услышал, что Рамачандра возвращается в Айодхью, он тут же возложил на голову деревянные сандалии Шри Рамачандры и вышел навстречу ему из своего обиталища в Нандиграме. Бхарату окружала свита из министров, жрецов и почтенных жителей царства, а также искусных музыкантов, игравших сладкозвучную музыку, и ученых брахманов, громко певших ведические гимны. Они ехали на колесницах, запряженных великолепными лошадьми в золотой упряжи. Колесницы были украшены расшитыми золотом флагами разного вида и размеров. Следом шествовали воины в золотых доспехах, слуги, несшие орехи бетеля и прославленные красавицы-куртизанки. Слуги, которые шли пешком, несли зонтики, опахала, драгоценные камни и прочие атрибуты, которыми положено встречать царя. Окруженный этой свитой, Господь Бхарата, с сердцем растаявшим от радости и с глазами полными слез, подошел к Господу Рамачандре и в восторге любви припал к его лотосным стопам. Поставив перед Господом Рамачандре его деревянные сандалии, Бхарата встал со сложенными руками. Глаза его были полны слез. Господь Рамачандра обнял Бхарату обеими руками и долго не отпускал его, орошая брата слезами. Потом вместе с Ситой и Лакшманом Господь Рамачандра выразил глубокое почтение ученым браманам и старшим членам семьи, а жители Айодхи выразили свое почтение Господу. Жители Айодхи, встречая своего царя после долгой разлуки с ним, подносили ему гирлянды из цветов, размахивали верхней одеждой и танцевали, охваченные счастьем. «О царь!» — Бхарата нес деревянные сандали Господа Рамачандры. Сугривы Пхиши нанесли Апахала, великолепный веер. Хануман держал над ним белый зонт, Шатруна — лук, два колчана со стрелами, Асита Деви — сосуд, наполненный водой из священных рек. Ангада нес меч, а Джамбаван — царь Рикши — золотой щит. Такой триумф. Айодхи. «О царь Парикшит, когда Господь восседал на воздушном корабле, сделанном из цветов, он в окружении женщин, возносивших ему молитвы и чтецов, что воздавали хвалу его доблестям, был похож на полную луну в окружении звезд и других планет». Да, здесь, конечно, очень трогательно описывается эта встреча, его возвращение в Айодхи. В Айодхи жители жили как на Вайкунтхе в то правление. Рамачандра, он показал этот пример, что это возможно быть счастливым в этом мире, если есть представители Бога здесь, такие цари, духовные личности, которые понимают смысл Рамаяны, игр Верховной Личности Бога. Если они управляют миром, это возможно. Но никто не будет счастлив, если ракшасы управляют миром. Невозможно. Даже смерть не приходила к жителям Айодхи, пока они ее сами не призывали. Они умирали по собственной воле, когда нужно было. И при этом они все уходили в духовный мир. Для них это и не было смертью на самом деле. Это Рама Раджа, по ней тоскуют все, вся Бхаратаварши по сей день, говорится. Если кто-то говорит о молодых людях, всегда им желают на свадьбе. Будьте как Сита и Рама. Да, есть ли у нас сегодня вопросы, дополнения? Пожалуйста. Ну, сегодня у нас праздник, конечно. Явление Господа Рамачандры. А сегодня календарный день. Встретились небольшим количеством преданных. И в воскресенье мы несли этот праздник для всей общины здесь же, для всей ятры.
Спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. А скажите, пожалуйста, когда Равана погиб, Рамачандра поставили Вибишану царем Ланки, но вы говорите, что до сих пор жители Ланки считают Рамачандру захватчиком. Почему Вибишана его не реабилитировал как-то? Или получилось это сделать? В чем сложность?
Он не поставил туда Лакшмана или Шатругну. Он должен был управлять демонами все-таки. Для них остался все-таки эталон это Равана. Равана был их герой. Он защищал демонов. По-настоящему он был защитником демонов. От полубогов. И от обманщиков святых. Это сознание демонов. Так же, как есть капитализм, коммунизм, ну, пример для нас доступный. Вот мы жили при коммунизме или социализме, так? Это была, ну, как бы разная идеология, разве не так? Но нравственность, она отличалась. Нравственность капиталистов была одна, А нравственность коммунистов была другая, не так ли? Хотя все, весь мир считается христианским. Те иные, они следуют как будто бы, ну, Евангелие, к примеру, Иисуса Христа. А те, они, капиталисты, имеют свою нравственность, а коммунисты другую нравственность имеют. Это материальное еще различие существует. Так что и демоны, они изучают Веды и знают Бхагавад-гиту, но у них есть при этом своя нравственность на основе Бхагавад-гиты и Шастры тоже. Они доказывают, что Верховный Господь пристрастен. Они опровергают это при помощи Шастры. У них тоже есть для этого свой арсенал науки. Есть Шукрачарья, который дает им эти науки, убеждения, все, идеологию, все у них там организовано правильно. Это удивительно, что мир-то один христианский, смотрите, но коммунисты и капиталисты не могут жить вместе, хотя мир христианский.
Гуру Махарадж, вот в Рамаяне там есть такой эпизод, что когда Равана пришел к Мандодари, к ее отцу, он не спрашивал разрешения ни у Мандодари, хочет ли она за него замуж, ни у ее отца. Он просто взял и забрал ее. И отец ее был против. Но Мандодари потом согласилась. И она была действительно ему хорошей женой. А в чем это целомудрие и нравственность? Потому что он же взял силой.
Есть процессы необратимые в этом мире. И что касается брака, это необратимый процесс. Как Дамаянти, она оказалась, Шармишта подруга сбросила в сухой колодец. Поссорились. При этом они были после купания, она была обнаженная, упала туда. Она ее там бросила и ушла. Сам царь какой-то путешествовал, там захотел пить, заглянул в колодец и удивился. Молодая женщина, девушка там, бросила ей одежду верхнюю, подал руку, вызвал из колодца, и он сказал: ты меня коснулся, ты меня видел, ты мой муж. Это предопределено провидением. Необратимо. Но это тонкие законы отношений, тонкие, которые сегодня люди не знают. Тонких нет сегодня законов. Есть внешние законы, там вот этот брак, это роспись, но тонкое тело нет. Не понимают эту связь. И Мандодари — это целомудренная женщина. То есть это необратимый процесс. Поэтому говорится, нужно быть внимательным в таких вещах, в выборе духовного учителя, потому что вещи могут быть необратимы потом. Или в браке это может быть необратимо. Либо в выборе места жительства, или в выборе нового тела следующего воплощения, потому что потом необратимо. Ты родился, все уже, ты необратимо будешь таким существом какое-то время. Так, и Мандодарина прекрасно понимала эти законы, васту, шакти называется. То есть есть вещи, которые не подчиняются человеку, необратимы. И она попала в эту ситуацию. Она поняла, это судьба, это воля Всевышнего. Мой муж будет вот Равана. В этом ее чистота и целомудрие тоже.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, а Мандодари, благодаря целомудрию, не осквернилась общением с Раваной. А в то же время Кайкея, она же, ну, была хорошая, то есть любила очень сильно Раму, спасла Дашаратху, но она осквернилась наущениями своей служанки. Я забыла, как ее зовут.
Мандхары. Мандхары.
Мандхары, да. Мандхары. И она общением вот осквернилась. В чем здесь вот урок? А вот Мандодари, она что ж целомудренная?
Это какие-то позже прояснится. Вот когда Господь Рама вернется в Айодхью, это прояснится, что касается Кайкеи. Потому что против Кайкеи все-таки затаит как бы, ну, плохие мысли ее сын Бхарата, и другие тоже будут обвинять ее. Но она придет и скажет всю правду, что была под влиянием определенного божества, когда делала это. То есть она также косвенно осознавала в этом волю Всевышнего, что так должна пойти история. Но она была таким инструментом, стала таким инструментом. Так же, как Арджуна, как он мог впасть в невежество рядом с Кришной, например, да, и впасть в скорбь, и нужно было Бхагавадгиту рассказать им. Оказывается, была воля Всевышнего, чтобы Гиту услышала вся Вселенная в итоге. И он выбрал Арджуну для этой роли, невежественного человека. Хотя он и невежественный человек, у него близкий друг и преданный, освобожденная душа. Но кому он еще мог рассказать такие сокровенные вещи, как не близкому другу освобожденной души? Также там есть еще вот эта сторона божественная. Это не были обычные люди, Дашаратха, его жены и прочие, и все эти события. Поэтому все обвинения были сняты с Кайкеи, все полностью. То есть внешне напоминает человеческую историю, конечно, что есть завистливые люди и прочее. Даже Мандхара, она тоже была воплощением какой-то экспансии какого-то божества, чтобы эту роль сыграть.
А как не попасть под влияние какого-то божества такого?
Ты все равно попадешь, если Кришна захочет. Если Кришна захочет, то нормально. У тебя есть характер. Мы говорим, необратимость существует, да? Есть какое-то воплощение, какая-то гуна-карма. Это уже контроль определенного божества в материальном мире. Потому что тело контролируется полубогами, материальное тело. Ты уже будешь действовать согласно этому контролю, гуна-карма. Но при этом ты служишь Кришне, и он займет эту твою гуна-карму именно. Это уже с каждым из нас происходит. Но об этом немножко другой разговор, потому что мы в движении Господа Чайтаньи. Это другой разговор немножко. Мы сегодня говорим о Рамачандре.
Гуру Махарадж, а как понять, где я совершаю ошибку сам, а где я действую по воле Господа, совершая ошибку? То есть где моя ошибка, а где та ошибка?
Одновременно то и другое. Господь не совершает ошибки никогда. Значит, все ошибки чьи?
Да, мои.
Ну вот, видишь.
Ну, а там, где ошибка, как бы, она в соответствии с волей Господа, а там, а где-то просто...
Как бы, нет, тогда это не ошибка, просто мы не знаем, еще не понимаем смысл этого действия. Тогда это не ошибка. Так, ты стал преданным, это ошибка? Может быть, для каких-то родственников, друзей, это ошибка. Но поскольку это воля Господа, ты говоришь, нет. Может быть, для твоей карьеры материально это была ошибка. Ну, если так рассмотреть, да, можно найти в этом ошибку материальную. Но с точки зрения преданного служения мы говорим, нет, это не ошибка. Человек лишился там работы, там семьи лишился. Мы говорим, это не ошибка. Нормально. Видите, тут трансцендентное знание. Кришна может использовать твой гнев тоже. На благо. Да, только этим нельзя злоупотреблять, конечно. Нужно все равно стараться контролировать чувства. Ну, а там, где мы не можем, там рука Господа, да. Так и есть. Лично знает каждого. Тебя он очень хорошо знает. Очень хорошо знает тебя. Будут как миленькие, Господь научит, знаешь как. Ой-ой-ой, у него столько энергии, не так просто не обманешь его. У Господа есть инструменты такие, как рай, как ад. Но энергии такие есть. Поэтому мы в его власти находимся, мы не можем быть независимы.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, другие преданные мои поклоны, примите, пожалуйста. Дорогой Гуру Махарадж, вы вчера вы говорили на лекции о том, что не бывает сложной судьбы, не бывает каких-то перепадов в судьбе, а бывает просто нехватка терпения, то есть нетерпение, проявление нетерпения. И свойственно ли каждому терпение, или терпение воспитывается, или как научиться принимать разные перепады, которые происходят.
Терпение должно быть на основе знания. Так это становится сильным качеством. Терпение основано на силе воли, это в страсти, это опасно. Потому что человек разрывается от нетерпения, он разрывается просто изнутри. Психически отклоняется фактически. При таких вот волевых усилиях долго, когда что-то приходится терпеть, невыносимое, он с ума сойдет. Терпение в знании должно быть. Тогда это возможно. Когда Санатана Госвами, Рупа Госвами приняли саньясу, то кто бы ни приходил из Вриндавана в Бенгалию, в Бенгалии все спрашивали о них прежде всего, как они там живут, как питаются, где спят теперь, они приняли саньясу, отреченный образ жизни. А они же были министрами раньше, очень богачами большими, там, мультимиллионеры. Поэтому люди спрашивали, все преданно спрашивали о их жизни. И свидетели рассказывали, спят полтора часа в день, а то иногда забывают. Едят раз в сутки, а то и забывают. Спят каждые 3 дня под новым деревом. И вот такие чудеса рассказывают про них. А те удивляются, когда слышат. А те им говорят, а чего вы удивляетесь? Ничего удивительного. Они же получили благословение свыше. Для них это не аскеза. Это их естественный образ жизни. Почему удивляетесь? Люди в страсти говорят, что какая аскеза? Нет, почему? Они же ранее милость Господа Читания получили. Почему удивляетесь этому? Это нисколько не удивительно. Что, Кришна поднял холм Гавардхана, что тут удивительного, если он все вселенные держит? Итак, терпение нужно культивировать в знании. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы изучали науку, читали, проповедовали, то есть усваивали эти вещи постепенно, больше, больше, больше. И гнев, наверное, это последнее, что уйдет от человека. Отпустит его. Его очень сложно контролировать, практически невозможно контролировать. Потому что нашей жизни сопутствуют все равно какие-то желания. Неизбежно будет какое-то неудовлетворение, будет какой-то гнев в чем-то. И тем не менее, даже гнев можно занять перед этим служением, проповедуя. Это возможно. Что касается просто вот этой раздраженности, гневливости, привычки, вот этой вот привычки уже раздражаться и гневаться, это психическая проблема уже. Надо так понимать. Надо к себе отнестись серьезно в этом смысле, как к болезни нужно отнестись к этому. Если уже такая привычка выработана, то в семьях люди иногда так раздражаются. По малейшему поводу. Это уже психические проблемы. Тут нужно себя держать строже. Значит, в семье нужна какая-то культура ведическая, элементы, не просто фамильярные отношения и безответственная жизнь какая-то. У себя дома что хочу, как так и живу. Нет, там тоже должен быть порядок, культура какая-то, внутренняя дисциплина, самодисциплина, садана и прочее. Какие-то такие еще отношения поддерживают наши отношения на уровне уважения. То есть рано встает, повторяет мантру. Естественно, мы начинаем уважать друг друга за это. Естественно, происходит для преданных. Если этого нет, то и уважения не будет такого. Или хорошо, ответственно, качественно готовит просад каждый день, божествам служит хорошо, все. Вы видите, ваш супруг или супруга, и вы уважение чувствуете. Чувствуете, что преданность есть. Какой гнев? Никакого гнева не будет, потому что преданный. А если забываете, что кто тут преданный, кто не преданный, Просто ты моя собственность, ты моя собственность, и я распоряжаюсь, как хочу, и начинаются тяжелые отношения. Садхана должна быть какой-то порядок, культура в семье должны тоже поддерживаться. Это что касается гнева. Как правило, если жизнь упорядочена, согласно саттва-гуне, священным писаниям, там нет раздражения. В такой семье, говорится, лакшми-нарайана живут вместе. Как правило, если следует стараться этим правилам, будет мир. Прекрасная атмосфера, гостей приглашать регулярно, воспевать тоже. Вот. Ягью совершать прямо дома какую-то. Кормить просадом. Это очищает. Иначе, говорится, дом становится источником раздражения, как змеиная нора. Это же майя, домашняя жизнь. В окружении своей собственности. Так Господь Рамачандра жил вот в Айодхе, в этой столице, в этих богатствах, да. Но какова культура? Какова культура Айодхи? Он переоделся однажды в обычного простолюдина, пошел по рынку послушать, что люди говорят о царстве. И услышал голос одного прачки, раздраженный: «Ты что думаешь, я как Рамачандра приму жену после того, как она была с чужим?» Он услышал это. Ну, какой-то просто простолюдин такой, знаете. И он, чтобы защитить от этого яда, раздражения, зависти и вожделения, вот этот яд проникал уже туда, в Айодхью, в духовный мир фактически. Он позвал Лакшмана и сказал: «Ситу нужно отвезти в лес и оставить там. Вашего мудреца». «А, да, я устрою прогулку, да, 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 я сделаю». «Нет, не прогулка. Навсегда». Лакшман сказал: «Так, ты понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что это же Сита? Вы Сита и Рама. Скажи мне, пожалуйста, ты правитель Ланки, ты правитель Айодхи. Если ты дашь такой приказ, кто из жителей это сделает? Никто это не сделает. Никто не подчинится этому приказу. Поэтому я говорю тебе, ты мой младший брат, ты это сделаешь». Он должен был это сделать. Отвезти Ситу. Она не знала, думала, будет прогулка. Она ехала на колеснице, думала, это будет просто прогулка. Это культура. Культура означает, мы должны быть внимательны, как на нас смотрит общество вайшнавов, как нас оценивают. Можем ругаться дома, но общество вайшнавов это как-то оценит. И гуру так это оценит тоже. Можем еще чем-то заниматься. Но чем мы не занимались? Мы должны думать, как же это оценит моя гуру Парампара и вайшнавы. Это культура. Если что-то проникает в наши уши, если кто-то что-то про нас говорит, и нам не нравится, и мы хотим ответить, не отвечайте, приглашайте в дом, накормите просадом. Исполните свой главный долг. Это культура. При помощи культуры мы поддерживаем все это вот твердые, прочные отношения, счастливые. Культура — это выше всех недостатков. Конечно, повлияет. Слава Рамаяны будет больше и больше распространяться, конечно же. Такие храмы, ну, просто как факт. Как факт, что такие святилища великие существуют, за которые боролась, ну, вся Абхарата много лет, сотни лет, 300 лет. Да, это мир узнает, там 300 лет Бхарата боролась за этот храм, смотрите, они победили. Есть какая-то ценность, люди будут чувствовать значимость этого храма. Храмы возрождаются, это хороший признак. И то, что строится ведический планетарий, это тоже признак очень сильный для мира. И то, что один лишь Гопал Кришна Госвами у нас в Индии, сколько там, около 20 храмов открыл, за свою жизнь построил. Это очень значительные признаки. Вот что нужно делать. Не вступать в конфликты с теми, кто прав и кто не прав. Так, мир можно превратить в Вайкунтху, если мы будем терпеливы достаточно исследовать вайшнавскую культуру. Нужно распространять ведические знания повсюду. Насколько возможно людям давать нужно эти лекарства. И когда они скажут, ну, это лекарство мне помогает, но не совсем, астрологии мало, ну, тогда повторяй Хари Кришна. Все к этому сведется в любом случае. Другого пути нет. Харирнама, 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 Кевалам. Нет другого пути. Вот это надо все делать. А не выясняй, кто тут прав, кто не прав, кто какой, кто сякой, кто другой.
У меня вопрос о привязанности. Шрила Прабхупада, тут пишет, что нужно объект привязанности поменять. То есть, допустим, я привязана к своим родственникам, и поменять объект на Кришну. Вот когда я думаю об этом, у меня не получается. И я все время такое ощущение, что кого-то предаю, ухожу, свои обязанности, долг не выполняю. Немножко мы
клюбы. Это иллюзия тебя беспокоит. На самом деле ты не должна отказываться от своих родственников. Никто не должен отказываться от своих родственников. Это не предписано. Просто привяжись к Кришне и все. И все. Зачем тебе отказываться от родственников? Тебе нужно привязаться к Кришне. Вот что важно. Кто отказывается от родственников? Прабхупада не отказался от своих родственников. Он говорил, что даже приняв саньясу, вы не разрываете отношения с женой. Просто они другие становятся. На расстоянии вы не встречаетесь, конечно. Но вы должны знать, что она все равно устроена и нормально живет. Он же отчислял процент от BBT для своей семьи. Никто не отказывается от своих родственников. Это не предписано. Где Кришна говорит, откажись от своих родственников? Даже когда нужно было убить Бхишму, все равно его считали своим родственником. Они как родственники расстались. Не отказался Арджуна от Бхишмы. Он просто выполнил свой долг воинский. В шастре тоже говорится, что на войне, если даже отца встретишь, придется убить. Законы войны такие. Ну, Сталина сын попал в плен. Простым рядовым. Сын Сталина. Фашисты, ну, мы обменяем его на хорошего генерала. И предложили обмен. Сталин сказал известное выражение историческое. Я генерала или фельдмаршала на рядового не меняю. Война. Это оценили, смотрите. Это война. Но тем не менее, это его сын был. Иначе в чем ценность была бы этого выражения? Привяжись к Кришне, и все будет нормально. Не расстраивай своих родственников. Я вас поменяла на Кришну. Теперь вы мне никто. Все, у меня Кришна есть, вы мне больше не родственники. Это невозможно. Это будет безнравственно. Хорошо. Спасибо большое. Сейчас у нас будет просад праздничный. Верно? Я не ошибся, да? А сейчас сколько время? Да, уже можно. Если просад готов, уже можно. Уже можно. Я шел Прабхупада ки джай.